с самого начала я хотел бы положить основание нашему размышлению сегодня. И это основание, оно положено в Слове Божьем, которое написано в книге Малахия, 4 глава, 5-6 стих. Давайте прочитаем эти слова. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятием». Я хочу задать сегодня вам один вопрос. Если бы у вас была такая возможность замолчать, ну, хотя бы на 10 лет. Я смотрю, такое недоумение у некоторых людей, потому что в действительности нам и час помолчать бывает трудно, да? А тут целых 10 лет. Ну хорошо, давайте договоримся. У вас есть возможность замолчать хотя бы на один год. Вот вы замолчали на один год, вы решили, приняли это решение, и вы оставляете людей, которые вам дороги, которых вы любили, которым вы вложили всю свою душу, все свое сердце, все самое лучшее, что было в вашем желании, вы передали им. И вот вы решили оставить их на какое-то время, не сообщаться с ними. Что бы вы сказали им напоследок? Что бы это было? Я думаю, что каждый из вас сейчас обдумывает слова. И он связывает это с теми людьми, которые для него очень дороги. И вот тут прозвучал ответ, который суммирует все это. Потому что каждый бы сказал что-то свое, особенное. Но то, что объединяет все эти ответы, это то, что каждый из нас сказал бы что-то важное, что-то ценное, что-то самое главное. Послушайте. Книга Малахия – это последняя книга, которая была написана, которая была сказана Богом перед тем, как он замолчал на 400 лет. И он очень много там говорит о народе, он говорит о проблемах народа, о проблемах взаимоотношения народа с ним, с Богом. Он говорит о падении духовном. Он говорит о том, что отцы не выполняют свои роли как духовные наставники. Он об этом всем говорит. И вот представьте, мы когда общаемся, можем много очень сказать слов, а потом всегда в конце мы подводим какой-то итог, да? И говорим, итак. И вот, скажем, 2-3 слова, которые суммируют все, что мы говорили перед этим. Так вот, давайте сейчас увидим, с чего начинается последнее слово Господа. Вот. Вот. То есть, все, что говорилось до этого, Бог подводит черту и говорит, вот. Слушайте, что я буду говорить вам. Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятием. Мы видим в этих словах самое ценное и самое важное, что Бог обращает к людям, которых он любит и которым он открывает всю свою душу, все свое сердце. Может быть, немного странно слышать о Боге вот так вот, но Бог открывает свое сердце для нас. Он открывает себя для нас. И вот эти слова, они содержат очень важную истину, которую мы с вами порой отвергаем. Послушайте, ведь в действительности очень много проблем, которые сегодня существуют в обществе, это результат того, что отцы отказались взять на себя ответственность за свои семьи, за своих жен и за своих детей. И здесь мы видим, что общество, оно обязательно обречено на разрушение, если у отцов и детей нет вот этих близких взаимоотношений. Отцы и дети. Это проблема, которая не была поднята Тургеневым в его одноименной повести «Отцы и дети». Нет. Это проблема, которая существовала изначально, с тех пор, как человек появился на земле, потому что эта проблема, она была во взаимоотношениях Адама и Бога как отца. И с того момента, как нарушилась вот эта вот взаимосвязь, идеальная взаимосвязь, которая существовала у Бога с человеком, эта проблема, она перенеслась в семью, человеческое общество, и из поколения в поколение оно переходит с очень сильными последствиями. Друзья, мы сегодня будем размышлять с вами на тему, какими могут быть взаимоотношения у отцов и детей. Как достичь вот этой близости, этого желания Божьего, когда он говорит, я хочу видеть отцов, которые смотрят сердцем, сердце которых обращено к их детям. Я хочу видеть детей, чье сердце обращено к их детям. Мы проводили такой семинар для студентов, и один молодой человек сказал, что у него отличные взаимоотношения. Когда я попросил его поделиться этими отличными взаимоотношениями с его отцом, он сказал, а что тут рассказывать, я не вмешиваюсь в его жизнь, а он не вмешивается в мою. Мы все понимаем, что это не есть нормально, это не есть те отношения, которых желает Господь. И, к сожалению, в церкви тоже происходит такая ситуация, когда отцы и дети, они оторваны. Когда поколения верующих оторваны друг от друга, приходят проблемы. Проблемы в церковь, проблемы в семье. И общество тоже чувствует это, когда у отцов, которые призваны Богом, нет нормальных взаимоотношений, они не могут быть эффективными в том, чтобы свидетельствовать этому миру о том, кто есть Бог, кто есть Небесный Отец. Итак, сегодня я хотел бы открыть несколько секретов того, какими могут быть взаимоотношения между отцом и ребенком, и как отцы могут достигать вот этого максимума, о котором здесь говорит Господь, вот в этом последнем своем слове. И, конечно, секретов может быть много. И каждый из нас, мужчина, он может быть автором тысячи секретов. И, может быть, сегодня вы имеете в своем кармане очень много вот этих вот секретов, которыми вы пользуетесь и которыми могли бы поделиться с другими. Но мы сегодня просто возьмем 4 таких основных аспекта. Мы будем говорить о посвященном отце, мы будем говорить о отце, который знает своих детей, мы будем говорить об отце, который любит жену, любит маму своих детей, и мы будем говорить об отце, который выполняет роль духовного наставника в своей семье. Давайте посмотрим о том, что же такое посвящение. Сразу хочу сказать, что Бог выразил себя как отец именно в посвящении. Вчера мы говорили о том, что взаимоотношения между Богом и человеком, они строятся на завете, то есть на обязательствах определенных, которые невозможно разорвать, потому что разрыв этих обязательств, он обязательно приводит к смерти, приводит к падению, к разрушению. И, конечно же, когда мы говорим о том, что есть состояние завета, отец и сын, отец и дочь, отец и ребенок, это взаимоотношения, которые строятся на понимании того, что это отношения завета, и которые невозможно разрывать, то мы понимаем, что это характеристика и качество Бога. Он есть такой отец. Потому что он посвятил себя изначально тому, чтобы участвовать в жизни человека. Когда человек отверг Бога, когда он впал в грех, в непослушание Богу и захотел стать как Бог, и отвернулся от него, даже тогда Бог не прекратил своих отношений как отец, и он продолжил эти отношения. И благодаря тому, что Бог остался и остается посвященным отцом, мы сегодня с вами являемся частью его семьи. Мы сегодня с вами являемся частью Божьей семьи, которых Бог усыновил через Иисуса Христа, примирил с собой через Иисуса Христа. Это есть посвящение. Я хочу сказать о том, что посвященный отец – это отец, который называет своих детей своими. Он заявляет об этом. Вспомните, как это происходило в жизни самого Иисуса. Несколько раз было такое, когда Отец Небесный заявлял всему миру о том, что Иисус является его сыном. Первый раз он это сделал публично, тогда, когда Иисус принял водное крещение. Давайте вспомним, как это было, да? Он встал, Дух Святой сошел телесно в виде голубя на Иисуса Христа, и тут все услышали голос, который сказал: «Это Сын мой!» Послушайте, посвященный отец – это тот отец, который называет своих детей своими. Почему он это делает? Он это делает для того, чтобы защитить своих детей, для того, чтобы они чувствовали вот эту взаимосвязь со своим ребенком. Заявление детям «Вы мои» и миру заявление «Он мой». Это значит взять на себя ответственность. Есть такие отцы, которые говорят о своих детях, что они мои, тогда, когда им это выгодно, тогда, когда это тешит его самолюбие. он говорит о том, что это мой ребенок только тогда, когда этот ребенок делает что-то хорошее, когда у него есть какие-то успехи. Но посвященный отец – это тот отец, который называет ребенка своим в любых обстоятельствах жизни. Я не был поймальчиком, я не был образцовым ребенком. И я хочу сказать, что я сегодня не являюсь образцовым отцом. Я тоже делаю свои ошибки, я тоже прохожу через определенные испытания, но желание моего сердца быть лучшим отцом для своих детей, быть лучшим мужем для своей жены, быть мужем по сердцу Бога – это мое желание. И я знаю, что это желание Бога в моей жизни. Я делал много ошибок, и однажды я с друзьями так погулял, что, знаете, сижу, а сам не помню, что еще 2 часа назад происходило. Комната, какой-то милиционер, я ничего не могу понять. Голова гудит, все гудит, ничего не понятно. И тут открывается дверь, и заходит мой отец. И милиционер смотрит на меня таким, знаете, с такой насмешечкой, смотрит на моего отца и говорит: «Это ваш сын?» Он посмотрел, и он сказал очень важную фразу, которая изменила очень многое в моей жизни. Он говорит: «Да, это мой сын. Это мой сын». Он взял меня за руку, и он повел меня домой. Он помог мне раздеться, дал теплого чаю, уложил спать и сказал: «Мы потом поговорим с тобой». Когда я уже был в состоянии что-то понимать, он сказал мне: «Сын, мне очень больно за тебя. Оставь своих друзей, оставь это, потому что может произойти что-то непоправимое в твоей жизни, когда я уже не смогу помочь тебе, когда я уже не смогу сделать что-то в твоей жизни». Вы знаете, для меня было очень важно вот это спокойствие, это участие, его участие в этих обстоятельствах, и то, что он не постеснялся назвать меня своим в этих трудных обстоятельствах. Это сыграло важную роль. Я просто понял, что мне нужно действительно порвать с этой компанией, с этими людьми. Мне нужно изменить отношение к жизни, отношение к тому, что я делаю. У детей есть потребность чувствовать вот эту принадлежность, вот эту взаимную связь. И посвященные отцы, они всегда поддерживают эту взаимную связь. И часто такое можно в любой церкви увидеть. Общаешься с человеком, все нормально, подбегает ребенок, хватает его за штанину. Он ему: «Так, отойди, я разговариваю, брысь отсюда, давай, быстро, домой, маме». Понимаете, я не люблю такого отношения ко мне. Я не люблю отношения ко мне, когда мужчины меня ценят выше, чем детей, за которых они отвечают. Чем детей, которых они обязаны любить, должны передать им всю полноту любви своего сердца. Для меня это очень важно, чтобы мои дети в любых обстоятельствах, они знали, что я доступный для них. Посвященный отец – это доступный отец. Бог, он никогда не ограничивал нас в доступе к нему. В любое время суток, в любых обстоятельствах, в любых переживаниях, когда угодно, ты можешь обратиться ко мне, и я услышу тебя. Потому что наш Отец Небесный, Он посвященный Отец. Он уделяет нам время тогда, когда мы в Нем очень сильно нуждаемся. Отец, посвященный Отец, это тот Отец, который вкладывает время в своих детей. Вы знаете, посвящение, оно всегда равняется времени. Если вы хотите сегодня проверить свою жизнь и узнать, чему больше вы посвящены, пожалуйста, сядьте и прокалькулируйте, просчитайте, сколько чему вы отдаете своего времени. Сколько времени уходит на чтение Слова Божьего? Сколько времени уходит на молитву? Сколько времени уходит на работу? Сколько времени уходит на просмотр телевизора, на прочтение газет? Сколько времени уходит на общение с детьми? Проводились статистические исследования. Сегодня мужчины в среднем в день проводят около 15 минут со своими детьми. Как много! Какое большое посвящение! Послушайте, мы когда-нибудь задумывались над этим? И самая большая проблема сегодня у отцов состоит в том, что они не умеют управлять своим временем. Кто-то из мужчин мне говорит: «О, если бы у меня было хотя бы 2 дополнительных часа в сутках, я бы тогда был хорошим отцом. У меня не хватает времени». Я говорю: «Не обманывайся, брат дорогой. Если бы у тебя было 48 часов в сутках, ты проводил бы их точно так же, как ты проводишь 24 часа в сутки. Если ты думаешь, что Бог ошибся, то ты ошибаешься. Потому что если Бог установил 24 часа в сутки человеку, если Он положил это, то значит, этого времени достаточно для того, чтобы уделить его всем». И большая проблема, которую испытывают многие отцы, она описана в той притче, когда хозяин звал к себе в гости званых гостей, и они ответили, что «я не могу прийти, потому что мне семья мешает, я не могу прийти, потому что у меня работа, я не могу прийти, потому что мне нужно подумать, правильно ли я вложил свои деньги». И вот эти вот сферы нашей жизни – работа, семья и деньги, финансы, которые мы должны распределить. Очень много мужчин переживают большие проблемы именно с этим, планированием времени. И очень часто они уделяют время очень много работе, забывая о том, что нужно планировать время в общении со своей женой. Она нуждается в общении. Со своими детьми они нуждаются в общении. Я как-то слышал разговор двух братьев, и они рассказывали, как они тяжело работают, как много времени у них уходит на работу. И вот они рассказывают, а я говорю, братья, извините, я хочу вам сказать одну очень прямую вещь. Вы идолопоклонники. Они обиделись. Они говорят, а ну ответь, а ну объясни нам, почему ты так думаешь? А я сказал, вы знаете, вы поставили себе идоложертвенник такой, поставили его в центр своей жизни и написали «Моя любимая работа». И вот туда, на этот жертвенник, вы положили свою жену, своих детей и своего Бога. И считаете, что это нормальная жизнь. Это ненормальная жизнь. Посвященные отцы – это отцы, которые умеют управлять временем, которые находят время для того, чтобы общаться со своими детьми. Находят время для того, чтобы общаться со своим Богом. Есть определенный баланс. Да, нам трудно, мы испытываем в этом трудность, братья, но тем не менее нам необходима мудрость от Бога управлять этим. Быть посвященным отцом – это значит принять решение действовать как отец. Потому что если вы не примете это решение сами, в миру достаточно много есть отцов-заменителей, которые только и ждут того, как захватить ваших детей и начать влиять на них. Первым таким заменителем может быть телевизор в вашей семье. Я не говорю, что телевизор – это плохо. Точно так же, как огонь. Это плохо или хорошо? Все зависит от того, как мы используем. Телевизор это тоже, он может быть и злом, и может быть использован на добро. Но если он работает бесконтрольно в вашем доме, и ваши дети смотрят все подряд, а вы не принимаете участие в их жизни, вы отсутствуете, то можете быть уверенными, там есть тот, который формирует взгляд вашего ребенка на мир, который окружает его, на вашу жизнь, на Бога. Там все это есть. И для нас, мужчин, очень важно понимать, что если мы не примем решение, то будет отец-заменитель, который будет сам влиять на нашего ребенка. Школа. Братья, вы когда-нибудь задумывались о том, что каждый день наши дети идут в школу, где проповедуется эволюционное мировоззрение, отрицание Бога? Вы когда-нибудь задумывались над этим? И если отец не уделяет времени для того, чтобы помочь ребенку со всем этим разобраться, если отец не уделяет время для того, чтобы высказать свое отношение по тем или другим вопросам, которые возникают во время обучения наших детей, послушайте, школа, она может очень сильно повлиять на вашего ребенка. И вы потом будете удивляться и говорить, я же ему столько, да я же, мы же его в церковь с 4 лет водили, а он так ничего и не понял. Послушай, если ты привык, что кто-то за тебя выполняет твою работу, если ты думаешь, что воскресная школа выполнит все абсолютно, что нужно твоему ребенку для духовного роста, то ты ошибаешься. Дети, они нуждаются в тебе, как в отце, лично. Государство, оно тоже может взять на себя ответственность за твоего ребенка. Но государство никогда не будет воспитывать твоего ребенка. Государство будет воспитывать человека системы. Особенно в подростковом возрасте обязательно может найтись человек, другой мужчина, который захочет выполнить роль отца для твоего ребенка. Мне было где-то 15-16 лет. У меня были плохие отношения уже с отцом. Мы друг друга уже не понимали. У нас был разрыв друг с другом. И вы знаете, мы проводили время на пляже. И к нам присоединился такой нормальный вроде бы человек, Саид, чечен. Он был лет на 10-15 старше всех нас. Но мы приняли его в нашу компанию. Почему? Потому что он всегда интересовался нашей жизнью. Он всегда интересовался, что происходит. Он всегда откликался на нужду. Он всегда давал совет, если у нас есть какие-то переживания. Он всегда подбадривал нас, когда у нас были какие-то проблемы. Он занял место Отца в нашей жизни. И однажды, когда мы стали уже доверять Ему, Он говорит: у меня есть к тебе дело, Саша, пойдем поговорим. Он привел меня в ресторан, заказал стол, расплатился, мы мило побеседовали. А когда мы выходили и шли по аллее, он начал рассказывать мне о том, как мы можем с ним очень легко и быстро заработать бешеные бабки. Он так сказал. И вы знаете, я на таком навеселе, с таким оптимизмом, ну, Бог дал мудрости поделиться со своим другом. Я пришел к своему другу и рассказал. Он говорит: слушай, а если вот у вас что-то не получится, кто будет отвечать за все это? Вы понимаете, что операции-то все были преступные. И я понял, что отвечать нужно было мне. И я благодарен Богу за то, что в то время я уже имел определенную финансовую независимость, и я мог ответить этому мужчине. Я привел его в ресторан, напоил, накормил его, и потом сказал: Саид, у нас с тобой нет никаких общих дел. Я тебе ничего не должен. Но этот человек обязательно кого-то уловил, мог уловить. И сегодня таких отцов-заменителей тысячи на улицах, которые так и ждут. Библия называет их человека-хищники, которые так и ждут наших детей для того, чтобы вовлечь их в свою преступную деятельность. Друзья, решение действовать как отец, это значит делать, ежедневно делать все то, что необходимо делать отцу. Почему? Представьте себе бухгалтера, который приходит на работу для того, чтобы просто посчитать, скажем, ну, приход. Или он занимается только тем, что считает расходы. Если бы у вас был такой бухгалтер, который делает половину работы, что бы вы сделали с ним? Вы бы его уволили. Вы бы его уволили. То есть этот человек потерял бы свое место, свою работу, если он делает не то, что нужно, или не все, что ему нужно делать. Точно так же происходит с отцом. Если отец делает не все, что полагается делать отцу на протяжении всей жизни его ребенка, он теряет свое место. И это место обязательно занято кем-то. Очень сильная мысль, которую подтверждает Слово Божие. Это Второзаконие, 6 глава. Каждый мужчина имеет силу оказывать влияние как минимум на два поколения, которые идут за ним. И отцы, если они думают, что наше отцовство – это какой-то определенный период нашей жизни, то я хочу вам сказать, вы ошибаетесь. Быть отцом – это значит быть отцом на протяжении всей своей жизни. Просто влияние, оно меняется. Скажем, когда ребенок маленький, мы оказываем больше влияния на него, то есть мы можем им руководить, воспитывать его, брать его за руку, но когда он подрастает, меняются отношения. Мне нравится восточная мудрость, которая говорит: если хочешь воспитать правильно сына, то в младенчестве обращайся с ним, как с царем, в отрочестве обращайся с ним, как со слугой, а в юности и зрелости, как с другом. И очень много отцов, которые путают или считают, что вот, мое место отца, оно занято только вот в эти, до 10 лет. Все, я больше не могу влиять. И больше... Ты можешь влиять, ты обязан влиять, и ты можешь влиять, и будешь влиять всю свою жизнь. Даже если ты не принимаешь участие в жизни своего ребенка, ты обязательно оказываешь влияние на него тем, что ты отсутствуешь в его жизни. Я люблю проводить время в Карпатах летом. Ну, зимой у меня не получается, слишком дорого. А летом несколько дешевле. И вот мы с семьей 3 года подряд проводили в Закарпатье, Свалявский район, там Родниковая Гута, очень хорошее село. Знаете, очень интересное село, 150 дворов. Значит, половина дворов евангельские верующие, вторая половина дворов православные верующие. Вот они, ну, собирают урожай. Представьте себе, в горах они собирают такой урожай картошки, что к ним из Харькова приезжают и машинами, фурами загружают. Я был удивлен, когда увидел. И вот они до сих пор выясняют, кто из них лучше молится, на чьи молитвы отвечает Бог. Мы однажды поднялись в гору, знаете, поднимаешься в гору, 10 минут сердце колотится с непривычки. Лариса говорит: ты понимаешь, мы сюда приехали отдыхать, а они же каждый день сюда на работу ходят. Однажды мы увидели дедушку, он такой древний, я когда спросил, сколько тебе лет, дедушка, он говорит: не помню. Но меня поразило его поведение, он как-то странно себя вел. Ну, картошка, правильно, стратегический товар. И вот он стоит над этой картошкой и машет, такая ветка, листья, все, и вот он машет над этой картошкой. А я стою и думаю: так, евангельский верующий или православный? шаманит что-то, что-то не то. Может быть, какой-то шаман. А ну-ка, пойду узнаю, что он делает. Подхожу к нему, говорю: дедуля, а что це ви робите? А он подивився на мене и каже: як що роблю? Жуків вбиваю. Я не понял, как это ты жуков убиваете? Вообще, что это такое? Вот, как это может быть? Обычно жуков там ядом травят, там окропчик какой-то, знаете, поливают, там что-то такое, какие-то химикаты. Или... А вы же... Он говорит: вот так вот. Я вычислил. Для того, чтобы жуку подняться на листик, ему нужно 2 часа. Всего-навсего 2 часа. Вот я утречком пришел, они уже на листиках. Я их позбивал и пошел вниз. Там, ну что, животинкой позанимался, хозяйством позанимался. Через 2 часа возвращаюсь. Снова позбивал. Пошел где-то там сеном позанимался, грибы пособирал, там еще что-то. Через 2 часа прихожу, снова позбивал. Тут уже солнце заходит. Говорит, так они с голоду и умирают. Так что это ноу-хау, друзья. Принимайте. А у меня такой вопрос. Вот о чем беспокоился этот дедушка? Он беспокоился о листиках. Наверное, он беспокоился о картошке, да, вот о плодах, которые под землей. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что огородник, мудрый огородник, он всегда знает то, что он хочет вырастить. Он всегда знает, что он выращивает и что ему нужно для того, чтобы вырастить. И мы с вами, отцы, должны знать, каких детей мы растим в нашем доме. Это наша прямая ответственность. Псалмопевец Давид, мудрый человек, 138-й псалом, он говорит, что Бог вездесущий, куда бы я ни пошел, я не могу от него скрыться. Он говорит такие откровения о создании человека, и он говорит, что в утробе матери моей очи твои видели меня и видели, как созидались кости мои. И каждый день был исчислен тобою тогда, когда он еще не был прожит. То есть, другими словами, Бог, он знает нас от самого начала. С того момента, как мы были зачаты, и с того момента, как мы вырастали в утробе наших матерей, Бог знал нас, и он закладывал в нас все то, что он хотел увидеть для своей славы. Я верю в то, что наши дети, они как личности, они имеют очень сильный потенциал от Бога. Бог заложил в них очень много способностей, очень много талантов. Когда Бог откроется для них спасение, он откроет в них и духовные дары. Но нам с вами, как отцам, нам важно знать, какими качествами обладают наши дети. Хороший отец, он изучает своих детей, и он изучает мир, в котором они развиваются. Он изучает те уникальные способности и таланты, которыми обладают дети. Для чего? Для того, чтобы помочь этим способностям раскрыться. И это наша ответственность. Точно так же, как огородник, его ответственность – это подготовить определенное количество земли, определенное количество воды и так далее, и так далее. То есть сделать в каждый определенный период роста растения, он должен делать то, что необходимо. Точно так же и мы с вами, отцы, мы должны знать наших детей. От самого начала мы должны интересоваться их жизнью. И есть сферы эмоциональная, физическая, умственная, духовная сфера развития наших детей, в которых мы должны быть осведомлены. Почему? Потому что если мы знаем наших детей, то мы и создаем определенные условия. В нашей семье мы поняли одну вещь, что мы будем вкладывать наши деньги не в наше имение, но мы будем вкладывать наши деньги в наших детей, в их образование, в развитие их способностей. И сегодня я благодарен Богу за то, что моя Алиса уже 16 лет, она знает, кем она будет, и она конкретно занимается. Она хочет быть скульптором, она хочет быть художником. И у нее удивительные работы. Но помимо этого, мы дали ей возможность развить ее голос, ее музыкальные способности. Сегодня в церкви у подростков она лидер прославления. И когда она отдала свое сердце Богу, Бог дал ей дар евангелиста. Сегодня на этом подростковом служении каждый день по 20 новых ребят принимают Христа в свое сердце. Когда она призывает их к этому. Я благодарен Богу за то, что Бог заложил, а мне дал возможность поддержать ребенка, поддержать его способности, сделать все необходимое. Может быть, в чем-то самому отказать себе, но чтобы ребенок развил свои способности. Наши дети – это наше будущее. Еще одна очень важная причина, по которой мы должны знать наших детей, это знать сигнал, когда им необходима наша помощь. Ну, такой был случай. Первая дискотека в школе. Алиса приходит домой и говорит: папа, я хочу быть на дискотеке. Ну, знаете, я отношусь к этим дискотекам по-своему. Почему? Потому что что хорошего может быть там? Ничего. Я сам посещал такие дискотеки и помню, что там ничего хорошего не было. Я начал отговаривать. Ну, не идет и все. Нет, и все. Никакого слова. Нет, я хочу, вот в классе делают, мне нужно там быть. Я говорю: ну ладно. Знаете, подумал, ну что, запрещать, можно запретить, а в общем-то можно, чтобы у человека был опыт. Я говорю: вот мое отношение, я против, но ты сделай так, как ты считаешь нужным, но смотри, ты можешь разочароваться. И действительно, вечером прихожу домой, Лариса говорит: Алиса такая грустная сегодня пришла. Я говорю: а что ж такое? Вот. А вот ее никто на танец не пригласил. Знаете, проблема у ребенка. Вы знаете, есть кризисы, бывают разные. Есть большие кризисы, там двойка, знаете, там завал экзаменов, там сломали руку, там или еще что-то. Ну, у меня, например, Алиса как-то сломала ключицу, я вынужден был ночами, потому что там некому было ухаживать. 40 человек в палате, 2 санитара всего-навсего, а она вставать не может. Я 2 недели прожил в больнице. То есть я туда к 9 часам вечера приезжал и до 10 часов утра, то есть пока обход, и я потом уходил на работу. Я вынужден был это делать, потому что мой ребенок нуждался во мне тогда. Что думает девочка в 14 лет о себе, когда ее не приглашают на танец? Вы понимаете, да, что там происходит? Я понимаю, мне нужно что-то делать. Я целый день прошу у Бога: Господь, дай мне мудрость. Как мне поучаствовать вот в этой проблеме? Как мне вывести ее из вот этого? Что делать? И вечером, когда мы возвращались домой, я задал такой вопрос, говорю: ну, как там на дискотеке? Никак. Ну, что, вообще ничего интересного? Ничего. Ну ладно, я тогда тебе расскажу, как у нас было. И я начал рассказывать. Я говорю: ты знаешь, у нас в классе были разные девочки. Были девочки такие очень легкие и доступные. Они позволяли ребятам говорить какие-то грубости, невоспитанность какую-то проявлять по отношению к себе. Их обязательно дергали за косички, поднимали им юбки. То есть они были очень доступны. На дискотеках обязательно к этим девочкам выстраивалась очередь. А вот девочки, которые были очень сдержанные, которые учились хорошо, умели разговаривать, которые не позволяли там по отношению к себе каких-то таких вот непристойностей, к ним, как правило, никто не подходил. Мы боялись к ним подойти, потому что подойдешь, она как что-то умное скажешь, ты потом не будешь знать, как отвечать. Если бы вы видели, что произошло с Алисой, она подняла, улыбается: папа, ты знаешь, а меня никто не пригласил. Вы понимаете, простая такая вещь, просто поучаствовать в разговоре, просто поделиться своими переживаниями, своим взглядом, и уже совершенно другое отношение. Когда мы знаем наших детей, когда мы знаем их достоинства, когда мы знаем их качества, когда мы знаем их дары и способности, когда мы знаем их чувства, мы можем прийти на помощь не только в таких простых обстоятельствах, о которых я только что говорил. Еще очень важно для мужчин понимать, что взаимоотношения с его женой – это очень важный компонент воспитания детей. Очень часто мужчины, они как-то, ну, пренебрегают этим. Но на самом деле взаимоотношения мужчины и женщины, мужа и жены в семье, они создают определенную атмосферу и определенное влияние на формирование будущего мужчины или будущей женщины, будущего мужа, отца или будущей жены и мамы. И очень важно понимать, что существует 2 таких компонента супружеского фактора, то есть взаимоотношений между мужем и женой, которые влияют на воспитание детей. Первое – это супружеское взаимодействие. Что это значит? Это значит, когда отец создает атмосферу любви. Не атмосферу грызни, знаете? Бывает так, что один мужчина говорит: «Та у меня жінка, як собака, и лає на мене, и лає вдома, и лає». Я ему кажу: «Послушайте, а может быть вы к ней так относитесь? Может быть вам стоит пересмотреть свое отношение к ней? Если вы будете к ней относиться как к принцессе, может быть как к дочери царя, может быть она как-то изменит свое отношение к вам?» Он говорит: хорошая мысль, надо над этим подумать. Вы знаете, очень часто вот эта атмосфера, которую мы создаем как отцы, напряжение какое-то, постоянные замечания, постоянно мы можем унижать нашу жену, ее достоинство. Все это нас унижает в глазах наших детей. И мы закладываем определенную модель того, как будут себя вести наши дети, когда будет их собственная семья. Для нас очень важно все-таки понимать, что мы создали с нашей женой союз любви, взаимного уважения. Это опять-таки отношения завета, которые невозможно разорвать. Попробуйте склеить два листочка бумаги. Попробуйте. Попробуйте. Возьмите клей ПВА, помажьте и приклейте. Через час попробуйте разорвать. Что получится? Что получится? Два листочка. Вы знаете, кто-то говорит, ну, один листочек порвется. Я говорю, нет. Вы ошибаетесь, два листочка порвутся. Вот то же самое происходит с нашими семьями, когда у нас нет нормальных, любящих взаимоотношений. Разрывается, рвется все. Рвутся отношения с детьми, рвутся отношения с нашими женами. Союз любви очень важно поддерживать тем, что мы, как мужчины, мы выражаем свое уважение и свою любовь нашим женам. Не просто на словах. Это можно говорить словом. Это можно говорить жестом, поведением. Можно просто обнять. Вы знаете, я люблю обнимать свою Ларису в присутствии детей. И знаете, что происходит? Когда я обнимаю Ларису и говорю, что она самая драгоценная в моей жизни, то старшие дети, они наблюдают и улыбаются. Им это нравится. Когда я обнимаю Ларису, между нами обязательно возникает роза. Алиса проходила через это, Софа проходила, сейчас роза проходит через это. Почему? Потому что ей нравится находиться в этой атмосфере. Ей нравится находиться в атмосфере, когда два человека любят друг друга. Когда папа и мама любят друг друга. Я однажды был очень сильно впечатлен тем, что произошло в нашей семье. Вот однажды у нас возник спор, мы начали говорить, эмоции вышли из-под контроля. Сначала повышенные тона, потом аргументы пошли такие. Мужские аргументы. Когда я увидел Алису вот в этот момент, я понял, что у нее почва уходит из-под ног. Я потом разговаривал с ней, говорю, что ты переживала? Она говорит, я понимала, что в моей жизни все, больше ничего нет. Все, ради чего я живу, оно ушло из моей жизни. То есть, когда мы не проявляем любви друг к другу, а агрессию друг к другу в нашей семье, то это выбивает почву из-под ног наших детей. Чувство уверенности, оно уходит. Союз любви, он обязательно связан с созиданием атмосферы уверенности. И образец супружеских отношений, это та модель, которую мы с вами закладываем в наших детей. Обязательно, потому что если растет мальчик в вашей семье, он видит, как он может выражать свою любовь к своей будущей жене. Если это девочка, она видит, как она может принимать любовь в своей будущей семье. Родительское обсуждение – это еще один фактор, который необходим. Что это значит? Ну, если первое взаимодействие супругов – это их отношения, которые повернуты друг на друга, то эта часть отношений, родительские обсуждения, это когда они вместе обсуждают вопрос воспитания своих детей. У них есть обязательно общение, которое сфокусировано на детях и на том, как их воспитывать. Одна голова хорошо, а две лучше. И я вам хочу сказать, что если вы хотите знать ваших детей, то спрашивайте у ваших жен, потому что сегодня больше, чем отцы, они проводят времени с детьми, поэтому больше знают о них. И вот такое общение, оно дает возможность знать ваших детей. Это первое. Второе. Попробуйте сегодня спросить вашу жену, что бы ты хотела изменить в моем отцовстве? Я уверен, что мало кто здесь задавал такой вопрос своей жене. Попробуйте это сделать сегодня. Вы откроете для себя очень много интересного. Поэтому, друзья, пожалуйста, смотрите. Смотрите на эти взаимоотношения, слушайте вашу жену, общайтесь с ней, вырабатывайте вот эту вот единую систему воспитания. Потому что если в семье есть две системы воспитания, папа так, а мама так, ребенок всегда находится между ними. И это развращает ребенка. А дети, к сожалению, вот этот грех, первородный грех, он открывается в детях именно в непослушании и способности манипулировать системами взаимоотношений. Папа? Ага, папа не разрешает. Мама? Что ты делаешь? А мне мама сказала. Ты что, ему так сказала? Да. Родители начинают выяснять отношения, а ребенок продолжает делать то, что ему нравится. Вы понимаете, да, о чем идет речь? Итак, друзья, практические действия. Что нам нужно? Чаще говорите о своей любви к жене в присутствии детей. Проявляйте любовь и внимание к жене в присутствии детей. Очень важно назначать свидания. Вы знаете, я разговаривал с многими мужчинами, но когда они рассказывают о том, что когда-то они пригласили свою жену на свидание, что-то происходит в их сердце. Все меняется. То же самое происходит и с женой. Очень часто наши взаимоотношения, они выглядят таким образом. Знаете, сидит мужчина и женщина, женщина так... Эх, он говорит, ты чего вздыхаешь? Он говорит, да вот уже 40 лет вместе живем, а ты мне не говоришь, что ты меня любишь. Последний раз я слышала это на бракосочетании. Он так, ты что, в чем-то сомневаешься? Она, ну все-таки, он говорит, ну, дорогая, если что-то изменится в наших отношениях, я тебе обязательно сообщу. Послушайте, мне нравится слово Божье, которое говорит, что дело веры и труд любви. Любовь – это труд. Любовь, она выражена определенными действиями, обязательно действиями выражены. И мы этого не можем отнять у слова Божьего. Почему? Потому что 13 глава 1 Коринфянам очень четко дает нам портрет любви. Любовь, она что? Что делает, да? Она что делает? То есть она выражена глаголом. Что делает любовь? Поэтому для нас очень важно понимать, что любовь – это дело, это труд любви. И нам необходимо поддерживать вот те отношения, которые были в наших первых встречах. Это то, что мы должны пронести через всю нашу жизнь, а не вспоминать, что где-то когда-то мы друг друга любили. Ах, какие были чувства у нас тогда. Нет, друзья, здоровые взаимоотношения в семье – это когда муж и жена, они поддерживают вот те отношения юности, когда они впервые встретили друг друга на протяжении всей своей жизни. И люди, которые смотрят, дети, которые смотрят на это оказывает на них колоссальное влияние. Не допускайте, чтобы ваша жена была ущемлена ради детей. И ежедневно выделяйте время для общения с вашей женой. Я хотел бы сейчас ответить на вопрос, а что нам делать для того, чтобы быть такими? Что мужчине необходимо делать для того, чтобы улучшать свое отцовство и улучшать свои взаимоотношения с женой? Я хочу сказать, что существует три уровня ответственности или три уровня подотчетности для каждого человека и для мужчины в том числе. И я хочу сказать, что первый уровень – это взаимоотношения с Богом. Я и Бог. Но очень часто происходит вот так. Вы знаете, мужчины, они очень часто думают, что вот этого уже достаточно. И то, что происходит, знаете, человек принимает решение, я буду хорошим отцом, он помолился Богу и говорит, ну все, помолился. Знаете, наша проблема мужская состоит в том, что если мы что-то приняли, поняли что-то и приняли, то мы считаем, что мы уже это сделали. И вот это большая проблема. Мне нравятся греки, как они говорят. Если ты что-то услышал, то это не значит, что ты знаешь. Если ты что-то услышал и понял, то это опять-таки не значит, что ты что-то знаешь. Если ты услышал что-то, понял и принял для себя, даже в этом случае ты ничего не знаешь. Но только тогда, когда ты услышал, понял, принял и применил в своей жизни, это значит, что ты что-то знаешь. Так вот, для нас важно, чтобы мы научились применять то, что мы слышим от Господа, то, что мы принимаем от Господа, то, что мы считаем важным в нашей жизни, потому что это дал нам Господь. Важно применять в нашей жизни. Как это можно сделать? Взаимоотношения. Первое. Я и Бог. Второе. Я и моя семья. Это очень важно. То есть важно, чтобы ваша семья знала о вашем принятом решении. Я хочу быть хорошим мужем. Я хочу быть хорошим отцом. Если вы объявите об этом в своей семье, то тогда вы будете и отвечать, быть ответственными. Очень много, поэтому много мужчин, они ничего не объявляют, они молчат в семье, ничего не говорят, потому что они не хотят объявлять о своей ответственности. И еще одно, это очень важно, это моя церковь, это братья, с которыми я общаюсь, которым я даю право оценивать мое отцовство, оценивать отношения в моей семье, и я им даю право сказать мне, что я в чем-то не прав, поправить меня. И в то же время они дают мне право делать то же самое. То есть такие взаимоотношения, открытые, близкие взаимоотношения, они помогают мужчинам достигать максимума в своем отцовстве, в своем мужском предназначении. Поэтому наш международный центр отцовства, руководителем которого я являюсь, мы приняли для себя очень важное решение, что наша организация, она будет помогать мужчинам развивать навыки отцовства. Не только тем, что мы будем давать какие-то знания из Слова Божьего, но мы будем и помогать им практически. У нас существует сегодня курс «Основы отцовства». Это 10-недельный курс занятий, который мужчина может проходить сам лично. Это курс, который помогает мужчинам, первое, читать Слово. Здесь есть ежедневное изучение Слова Божьего на тему отцовства и понимать, что Бог хочет от меня лично. Здесь есть практические занятия. Как я могу применить? То есть, что я могу сегодня сделать? Как я могу сегодня реализоваться со своими детьми? Мы сегодня обращались к пророческому слову. Пророческое слово, оно всегда имеет две стороны. Первое, что будет, если люди не слушают Слово Божие, и что будет, если они действительно проявляют послушание Слову Божьему. Мы видим, что в этом пророчестве Малахии заложено и то, и другое. Почему? Потому что там говорится о том, что если нет взаимоотношений между отцами и детьми, то семья, общество, оно терпит поражение. И там также говорится о том, что есть надежда, что если сердце отцов и сердца детей соединятся вместе, то будет благословение для семьи и для народа, который так живет. Еще что очень важно, это то, что основная роль, которую не выполняли отцы, это была именно духовная роль. Почему? Потому что священники просто не выполняли своей роли. Они богохульствовали тем, что они приносили косое, хромое, кривое, нечистое в жертвоприношение. И, конечно же, это оскорбляло Бога, оскверняло весь народ. Многие говорят, ну вот это священники, как же они могли до такого дойти? А я задаю вопрос, скажите, а кто имел обязанность принести это животное к священнику? Отцы. Вы понимаете? Оказывается, это послание, оно говорит не просто о том, что должны быть хорошие взаимоотношения между отцами и детьми, а они должны быть духовными. То есть отец должен влиять духовно и воспитывать духовно своего ребенка. И в действительности это желание Бога, это то, что Он сегодня говорит нам. Мы в конце определим еще границы этого действия, этого пророчества. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в действительности есть желание Бога и есть ответственность отца. Если мы с вами обратимся опять-таки к Второзаконию, 6 глава, которая говорит о том, какими должны быть отцы и чем они должны заниматься в доме, то мы увидим, что тут говорится об их ответственности как духовных наставников своих детей. Посмотрите, дабы ты, 2 стих, «Дабы ты боялся Господа Бога твоего и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, во все дни жизни твоей, дабы продлились твои дни». Мы видим благословение, да? То есть, вот она, часть благословения. То есть, если ты хочешь, чтобы твоя семья, она была под Божьим благословением, то заповедь, которую заповедал Господь, нужно соблюдать. И ответственность мужчины состоит в том, чтобы передать это последующим поколениям, как минимум двум поколениям детей, которые идут после него. Вот еще интересное слово. «Да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Вот это очень важно. Мы вчера говорили о том, что сердце является источником жизни. Слово Божие так говорит. «Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни». И вот здесь говорится о том, что отцы – это те люди, которые живут по слову. Они не просто знают слово, а они живут по слову. И это слово Божие, оно находится в сердце отца. И вот что нужно делать? Внушать. Посмотрите, «Внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, ложась и вставая». Еще одно место Писания, это Ефесянам 6 глава 4 стих, говорится о том, что отцы не должны раздражать детей, но они должны их наставлять в учении Господнем. То есть это ответственность как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Эта ответственность, она осталась у отцов. Быть духовным наставником, обучать детей духовным истинам. Как мы это делаем? То есть, каким образом это происходит? Очень часто мы думаем, что что наше духовное воспитание, оно зависит от того, как долго и много времени мы проведем с ребенком за чтением Слова Божьего или наставлениях, морали, которые мы прочитаем им. Но на самом деле мы можем разочароваться во многих наших действиях тогда, когда узнаем, что дети больше воспринимают не то, что им говорят, а то, что они видят. то, что они воспринимают глазами. Это то, что откладывает след, отпечаток в их душе, в их сердце. И мы видим, что здесь тоже говорится именно о внушении детям. Но внушать как? И вот посмотрите, не просто говорить, а в любых обстоятельствах жизни, сидя в доме, идя дорогою, ложась и вставая. То есть в любых обстоятельствах жизни отец может преподавать жизненно важные духовные истины своему ребенку. Представьте себе, воскресенье, утро, звучит красивая музыка, славословие, папа и сын, они садятся вместе за стол, мама подает им бутерброды, они все садятся вместе, сын тянется за бутербродом и случайно цепляет чашку с молоком. Она падает и разбивается. Какая реакция будет у отца? Реакция может быть разная. Я знаю, что часто мужчины, они не сдержаны в своих эмоциях. И они не пропускают ошибки своих детей. И они делают так. Как ты мог так поступить? Какой же ты недотепа? Почему ты повернул руку так? Почему ты не сделал это? И начинается вот такое, как бы правильно, потому что чашка разбилась, молоко разлилось, и деньги пропали, и молоко пропало, и радости никакой нет. Случай неприятный. Но что, сын, конечно, принимает подобный урок, и в его сердце остается определенное переживание и определенные мысли относительно его отца. Проходит время, следующая неделя, воскресенье, утром звучит музыка христианская, идиллия. Они сидят за столом, папа, сын. Мама подала бутерброды, садится вместе с ними, папа тянется за бутербродом, он цепляет чашку с молоком, она падает вниз. И вы знаете, вот этот момент происходит очень важный духовный урок, который может усвоить сын. Он смотрит внимательно на папу. В своем разуме он прокручивает все то, что было на прошлой неделе. Там все четко, слово в слово. И он ожидает, что же папа скажет сегодня о себе. А папа поворачивается и говорит, почему ты ее поставила на это место? Ну как так можно? Ну разве можно ставить на это место? Ты что, не понимаешь, что мне надо будет взять бутерброд, и я могу зацепить? Друзья, вы понимаете, в этот момент ребенок усвоил очень важный урок в своей жизни. Он понял принцип греха Адама. Найди крайнего. Если ты в чем-то виноват, найди крайнего. И после этого папа может очень долго и очень настойчиво внушать своему сыну о том, что он должен быть ответственным, что он должен брать ответственность за свои дела, которые он совершает, за то, что он такой, такой, такой. Тут уже есть фильтр определенный, который фильтрует все эти слова, и он стоит и думает, ты говори, говори. Я помню, как ты маму обвинил в том, что ты чашечку разбил. Я помню это все. Вы знаете, это разрушает. Казалось бы, что такое чашка молока? Обычная ситуация. Но она может быть духовным уроком, потому что Слово Божье говорит, что духовная жизнь, она всегда проявляется в действиях. Она всегда проявляется в жизни. И поэтому мы не можем отделить нашу духовность от нашей повседневной жизни. Бог этого не хочет. Бог так не сказал. Он не сказал, что вы духовные здесь, когда поклоняетесь Богу, а там вы можете делать, что хотите. Он говорит, ваше поклонение здесь – это результат того, что вы делаете там. Сейчас очень популярны супермаркеты, у нас их очень много. Мы пользуемся ими каждый день. И вот один мужчина взял своего сына, чтобы купить продукты специально для дня рождения. Они приехали, взяли тележечку, купили достаточно много продуктов, и он взял две упаковочки сладенькой водички. Одну положил сверху, а вторую внизу в тележке. У нас есть фуршет, то там кассир, она делает так. Вы выложили все, она, прежде чем начинает считать, она делает так. Раз. И посмотрела, что там еще, осталось что-то или нет. Этому мужчине попалась такая новичок, новенькая. Она не сделала этого, она не посмотрела. Она посмотрела все, что выложили наверху, она посчитала и начала выбивать чек. А папа говорит, подождите, пожалуйста, вы не все посмотрели. У меня вот тут вот внизу еще есть упаковочка с водой, пожалуйста, посчитайте ее тоже. Они выходят, направляются к машине, и тут у ребенка, знаете, у него 2 плюс 2 сложилось. Он получил правильный результат. И вот он с такой, знаете, с таким оптимизмом и рвением, он начинает с папой разговаривать. И он говорит: папа, послушай, зачем ты ей сказал, что у тебя там внизу была вода? Ну зачем? Мы же могли сэкономить так столько денег. Мы бы на эти деньги могли купить еще мороженого, потом пойти в Макдональдс. Он начинает считать, он рассказывает. Он как бы, знаете, в своих глазах, он чувствует себя таким очень значимым, важным, потому что он же сэкономил папины деньги. Реакция может быть разная. Как мы реагируем на ошибки наших детей? Это очень важно. Послушайте, наша реакция, она показывает во многом нашу духовность. И можно было, конечно, отреагировать так. Как ты мог такое себе вообразить? Чему тебя тетя Наташа учит в воскресной школе каждое утро? Ты что, когда-нибудь видел это от меня, от своего отца? Может быть, мама тебя научила? И можно выговаривать, выговаривать и выговаривать. Но этот мужчина, он был достаточно духовно зрелым. И он сказал одну фразу, и я уверен, что эта фраза, она является очень важным духовным уроком, который этот мальчик принесет через всю свою жизнь. Он просто улыбнулся и сказал, похлопал его по плечу и говорит: ты ошибаешься, сынок. Об этом бы знали трое. Ты, я и Бог. И все. Они ехали домой. А мальчик мирно сидел себе в кресле и размышлял о том, что сказал ему папа. И он в своем сердце сохранил эту глубочайшую истину о том, что Бог знает все, и от Него ничего не скроешь. И Он именно тот, который видит нашу жизнь, взвешивает ее и дает ей оценку. Друзья, я считаю, для нас очень важно понимать, что наша повседневная жизнь – это духовные уроки, которые мы преподносим нашим детям. Пример идеальной связи – это то, что нам сегодня так необходимо. Когда мы с вами читаем Бытие 22 главу, которая рассказывает о том, как Бог обратился к Аврааму и сказал: «Авраам, бери своего сына Исаака, иди на гору и приноси его во всесожжение, в жертву». Мы рассматриваем очень часто в этой истории две личности и их взаимоотношения – Бог и Авраам. Но на самом деле здесь есть еще один персонаж, о котором почему-то не упоминается – Исаак. Но на самом деле его поведение и его отношение к тому, что происходит, оно является очень важным в понимании того, что хочет Бог от каждого мужчины на этой земле. Послушайте, Авраам берет своего сына. Они взяли все, что необходимо, и поднимаются в гору. И вот, вы знаете, в еврейской культуре, тогда в том обществе, там отношения отца и сына, они были очень жесткими. И они имели определенные рамки. И сын никогда не мог задать вопрос своему папе или упрекнуть его в том, что он делает. Сегодня наши дети, они могут свободно говорить нам то, что они думают о нас. А тогда так не было. И вот представьте себе, они поднимаются в гору, и сын смотрит на отца и говорит: папа, ты что-то не так делаешь. Ты неправильно поступаешь. Где же жертва? И тогда я хочу задать вам вопрос. А что дало право Исааку задать такой вопрос? Поступить так вот, ну, скажем так, неуважительно к своему отцу. Когда я читал и размышлял, я решил представить это все себе. И я увидел. Я просто увидел, вот приходит время. И этот мальчик, которого так ожидал Исаак, вот он подрастает, он начинает бегать, он начинает передвигаться сам. И наступает момент, когда Авраам, когда он идет поклоняться Богу, он берет с собой сына. И сын все видит, он все знает. Для него не было новостью, как должно проходить поклонение Богу. Он видел это, он знал, как правильно. И поэтому у него возник совершенно определенный и справедливый вопрос к отцу: а где же жертва? Мы не будем сейчас рассуждать о том, что переживал Авраам. Я просто хотел бы обратить ваше внимание на поведение Исаака. Они находят это место. Это не было, знаете, мы сюда приходим, здесь уже все приготовлено, все стоит. Вот эта сцена, все. Мы можем поклоняться здесь Богу. Там не было так. Бог показал на место, они пришли на это место, и им нужно было создать жертвенник. Как они это делали? Они вместе собирали камни и складывали. И вот поставили камни, потом говорится, что положили дрова на эти камни. А что происходит потом? Там говорится: и возложил он сына своего на этот жертвенник, который он создал. И больше ничего не говорится. А вы можете себе представить, как это все происходит? Что делает Авраам? Он берет и начинает связывать руки и ноги своему сыну. Он начинает готовить его к жертве. Сын знает, что должно произойти. Меня просто поражает молчание Бога в этот момент. Потому что он ничего не говорит о том, что делал Исаак в этот момент. Есть такая поговорка «молчание золота». Это справедливо и для этого случая. Почему? Потому что то молчание о поведении Исаака, которое здесь мы видим, оно наиболее красноречиво говорит о том, каким был Исаак, какими были отношения у Исаака с Авраамом. Потому что здесь проявилось его доверие. Мы не видим Исаака, который кричит, вырывается, просит о пощаде, «Папа, что ты делаешь?» и так далее. Нет, он молча принимает то, что делает отец. Почему? Потому что он доверяет отцу, который знает живого Бога. Он доверяет его духовной практике, его поклонению, его отношениям с Богом. Он доверяет. И вот в тот момент, когда уже Авраам решился взять нож и сделать то, что его призвал сделать Бог, Бог останавливает это, и я называю вот этот момент моментом истины, идеальных взаимоотношений Бога, мужчины и его ребенка. Бога как отца, мужчины как земного отца и ребенка. Почему? Потому что в этот момент Бог, он открыл свою верность своему завету. То есть он проявил эту верность. Вчера мы читали то, что Бог давал Аврааму, и он ему говорил, что я благословлю тебя и благословлю все роды, во все роды твои. То есть все, каждое поколение. То есть он обещал это. И эту заповедь он здесь исполнил. Он не допустил того, чтобы Исаак умер. Он проявил свою верность тому завету, который он дал Аврааму. Авраам проявил здесь свое послушание, и мы видим доверие сына к духовной жизни своего отца. Вот это идеальная связь, которую Бог сегодня хочет видеть в жизни каждого мужчины. Вот идеальная связь, которую Бог хочет видеть в жизни каждой семьи. Он хочет сегодня в каждой семье проявлять свою верность своему завету, своей заповеди. Он хочет проявлять эту верность. И он хочет видеть мужчин, которые послушны Божьему Слову. Не просто слушатели, но делатели Слова Божьего. И он хочет видеть сегодня детей, которые искренне доверяют духовным отношениям с Богом своих родителей. Детей, которые следуют за своими родителями, потому что они знают, мой отец, он любит, он знает, он говорит с живым Богом. Какие практические советы мы можем сегодня дать? Первое, очень важно наставлять собственным примером. То, что мы уже говорили. Очень важно готовить семью к поклонению в церкви. Я хочу сегодня задать этот вопрос мужчинам. Дорогие братья, когда вы идете со своей семьей в церковь, вы когда-нибудь делились своими сердечными переживаниями о том, что происходит с вами здесь на богослужении и что это значит для вас лично? Вы когда-нибудь делились со своими детьми переживанием о том, что здесь происходит с вами, как Бог касается вас лично? Попробуйте это сделать, и вы увидите, что у ваших детей отношение к тому, что здесь происходит, будет отличаться. Для них это уже не будет выполнение какой-то формальности. Ну, так папа сказал, ну, все так делают. Нет, для них тогда будет это место, это будет местом присутствия Бога. Живого Бога, потому что они будут знать, мой папа здесь переживает прикосновение и откровение от самого Господа. Будьте ведущим в поклонении домашним. Очень часто даже эту роль свою мужчины сбрасывают на мам. Жена, помолись с детьми, у меня нету времени. Жена, почитай им Слово Божье, у меня нету времени. Это большая ошибка, которую мы с вами допускаем. Друзья, мы, мужчины, мы обязаны, это наша роль священников, быть теми людьми, которые ведут в поклонении, теми, которые ведут в молитве, ведут в славословии, ведут свою семью в том, чтобы познавать Слово Божие. Имейте тихое время с Богом, имейте тихое время с Богом со своими детьми. Определите это время. Это может быть очень хорошее вечернее время, очень хорошее время. Я никогда не отпускаю моих детей спать до тех пор, пока мы с ними не пообщаемся о том, что Бог делал в нашей жизни сегодня, какие переживания Бог положил нам сегодня. Мы читаем Слово, и мы вместе с ними, то Бог говорит нам сегодня через это Слово. Это каких-то полчаса времени, но я верю и знаю, что мои дети ложатся спать под покровом Божьей благодати, потому что они освящаются Словом и молитвой. Они освящаются словом и молитвой в этот момент. Это священное действие.